Всем добрый вечер. И Лагбаумер – это действительно удивительный день, потому что это один из примеров еврейской традиции, про который не так много известно широкому кругу людей. То есть это праздничный, полупраздничный день, за которым стоит действительно глубокая и интересная история, которой я и хотел с вами сегодня поделиться. Для того, чтобы понять, о чем, собственно говоря, этот праздник, я вначале расскажу в качестве предисловия общую информацию, что такое Омер, дни Омера, и что, собственно, означает название этого праздника Лагбаумер. Потом хотел бы рассказать про значение самого этого дня в абсолютно разных контекстах. И, если позволит время, я подготовил еще информацию про две темы, которые смежны с праздником Лагбаумер. А именно, и их мы оставим на десерт, это общее введение в объяснение такого широкого понятия, как Каббала. Что такое Каббала и как классическая еврейская традиция понимает это слово. И, возможно, расскажу, чем это понимание отличается от общепопулярного, которое можно найти в интернете. И также, если позволит время, я хотел бы немножко поговорить про отдельную большую тему, но которая все же имеет связь с Лагбаумером. Это молитва на могилах праведников, на Кивре Цадиким. Что это за такой обычай? Является ли он проблематичным? И в чем его смысл, и вот про это все. Начну я, как я говорил, с общего предисловия, введения в что такое Омер. Праздник называется Лагбаумер, и само название является зашифрованной фразой, где первое слово «лаг» — это две ивритские буквы, две буквы еврейского алфавита, которые имеют цифровое значение. И как это было принято и принято до сих пор, и как это было принято много лет назад, цифры в еврейском языке обозначаются буквами еврейского алфавита. Лаг – это 33. 33 – ба-омер – омера. 33-е число омера. Что такое омер? Сама Тора довольно-таки подробно рассказывает про эту заповедь, которая в наше время от нее, можно сказать, осталось только небольшое воспоминание и напоминание. Но во времена, когда существовал храм, как это рассказывает Тора, во второй день праздника Песах при торжественном собрании множества людей возле Иерусалима проводился обряд сбора первого урожая ячменя. И Талмуд описывает, что, по крайней мере, во времена второго храма это действительно было такое массовое большое событие, когда много тысяч людей стекалось к полям возле Иерусалима, и там специальные посланники еврейского суда, коины с золотыми серпами срезали красиво подготовленные снопы первого урожая ячменя. И да, кстати говоря, почему урожай? В Израиле, как и во многих других странах Ближнего Востока, раньше, и я думаю, что до сих пор это есть, было принято садить, выращивать озимые злаковые культуры, то есть пшеницу, ячмень и другие злаковые садили в конце зимы или в начале зимы. И специальная была технология, как это делалось. И в середине весны, как раз к Песоху, вырастал урожай. Так вот, этот ячмень торжественным образом собирали, приносили в храм, где коины, была специальная тоже очень красивая процедура, которую описывает Талмуд. Из этого ячменя изготавливали муку. Это был непростой процесс, и они это делали прямо во дворе храма. После этого из этой муки делали так называемое мучное приношение. Приносили специальную жертву и сжигали ее, этот хлеб, тесто, которое получалось из этой муки, сжигали на жертвеннике. И, как говорит Тора, на 50-й день после этого ритуала, после приношения этой жертвы, которая, собственно, и называлась умер, а также слово умер – это мера объема, которая равнялась объему одного снопа пшеницы или ячменя, по окончанию, по прошествию 7 полных недель, 49 дней, Тора говорит, нужно праздновать праздник Шавуот, который наступал. И в память об этом приношении мы до сих пор каждый день, каждый вечер при наступлении темноты, произнеся определенное благословение, считаем дни Умера. То есть дни, которые прошли после второго дня Песаха, когда во времена храма приносили эту жертву Умер. Сам счет дней Умера – это отдельная тема, которая связана со многими мистическими и философскими элементами. К сожалению, регламент не позволяет про это более подробно рассказать. Так вот, эти дни Умера, они в еврейском календаре, в принципе, имеют грустный характер. Они являются трагичными по нескольким причинам, про которые я тоже хотел бы вдоль кратко, но рассказать. Во-первых, как это описывает Талмуд, дни Умера связаны с трауром, который должен соблюдаться из-за событий, происшедших в первом-втором веке нашей эры, а именно смерти 24 тысяч учеников Раби Акивы. Раби Акива – это был действительно величайший раввин, через которого, фактически через которого мы получили всю традицию знаний Торы, которая у нас есть сейчас. И история его жизни – это тоже очень интересная, захватывающая история, как он, практически будучи неграмотным, за несколько десятков лет стал величайшим раввином, проповедником, основал собственную ешиву. Так вот, Талмуд говорит, что из-за какой-то болезни, из-за мора 24 тысячи учеников Раби Акивы погибли. И это происходило, как говорит Талмуд, между Песахом и Шавуотом, между праздником Песахом, Песах и Шавуот. И сейчас для нас довольно-таки сложно, по крайней мере эмоционально, понять, в чем, собственно говоря, беда. 24 тысячи человек, да, это много, но вроде как в нашей истории другие трагедии, катастрофы случались с большим количеством погибших евреев. Почему именно вот это событие оставило след в календаре? Почему вот это время между Песахом и Шавуотом, когда умирали ученики Раби Акивы, считается траурным? Причина в том, что это были не просто люди, это были величайшие раввины. И само по себе число 24 тысячи, если мы представим себе это количество людей, на примере стадиона, то это очень много людей. А если мы представим, что огромная группа людей – это не просто люди, а большие раввины, большие праведники, люди, у которых был огромный потенциал, и которые, если бы они остались живы, возможно, могли бы очень сильно повлиять на ход всей будущей истории, то тогда немножко более становится ясным, почему это время сделалось траурным. Потому что гибель этих людей – это такое большое горе, в том числе из-за того, что мы не знаем, что мы потеряли. мы даже не можем осознать, что мы утратили из-за гибели всех этих учеников. Это является основной в традиции причиной траура этих дней между Песхом и Шавуотом, но существуют еще две причины, след которых остался в книгах раввинов, в их респонсах, их ответов на различные религиозные логические вопросы и в их комментариях. Во-первых, это погромы, которые случились в средневековой Европе на рубеже 11 и 12 века. И эти погромы случились из-за нескольких крестовых походов, которые были на пути цели, которые преследовала церковь в крестовых походах, на пути не только крестоносцы, не только рыцари, не только солдаты, но и также различный сброд, который к ним примкнул, так называемые криминальные элементы, устраивали настоящую резню и настоящие погромы на пути своего следования. И самой легкой добычей на их пути были еврейские общины, некоторые из которых перестали существовать после крестовых походов, потому что либо евреи были изгнаны из мест своего обитания, либо они были убиты, либо на общину налагались такие большие контрибуции, такие большие выплаты штрафов или откупов за свою жизнь, что люди просто разъезжались, убегали, и общины перестали существовать. И многие известные на тот момент общины просто исчезли. Хотя потом они вновь появились, но опять-таки мы не знаем, что мы потеряли из-за этих погромов. И раввины той эпохи, которые пережили все эти события, постановили читать специальную молитву, специальный текст, который называется «Афарахамим», который до сих пор читается в синагогах по субботам после чтения Торы. Есть различные обычаи, когда эта молитва, когда этот текст читается и не читается. И в этом тексте, собственно говоря, и говорится про уничтожение европейских общин времени крестовых походов. Но оригинальный обычай был читать эти тексты в шабаты между праздником Песах и Шавуот. И в наше время события тех дней немножко, наверное, забылись. И мало кто знает, что вот эта молитва, которая читается после чтения Торы в шаббат, она посвящена именно тем катастрофам, которые случались с евреями в Европе тогда. И кроме этого, раввинами в Средневековье было постановлено соблюдать какие-то траурные обычаи в это время, не устраивать свадьбы, празднества и так далее. Что-то очень схожее с обычаями Сфират Омер, дней Омера, которые у нас есть сейчас. И двигаясь в истории немножко вперед, как тоже в это время между Песахом и Шавуотом были погромы Богдана Хмельницкого, которые казаки и все, кто вообще не только казаки, а разные люди, не евреи, которые устраивали на Украине в процессе гражданской войны. Там была гражданская война, и в процессе войны опять-таки евреи были выбраны как самая легкая жертва. Погромы, которые были на Украине тогда, они были действительно ужасающие. такие зверства, которые выжившие евреи наблюдали, и то горе, которое многие евреи перенесли, ну, страшно вспоминать, страшно про это говорить. И раввины в 1650 году, собравшись на съезд, на конференцию Ваада четырех земель, и этот съезд был посвящен погромам Богдана Хмельницкого, решили, что постановили, по крайней мере для Ваада четырех земель, то есть это некое такое неформальное объединение общин Литвы, Польши, Белоруссии, Украины, они решили, что это время в память о погромах должно стать траурным. Нельзя устраивать свадьбы, нельзя устраивать какие-то праздники, и необходимо больше молиться и да, всячески пребывать в трауре в это время. Да, просто еще мне показался забавным фактом, что Богдан Хмельницкий, который был инициатором многих погромов тогда, получил в еврейском фольклоре и в традиции особый титул – «Хмель-злодей». Его называли «Хмель-злодей». Это... И я хочу сказать, что если всю нашу историю проанализируем, мало было людей плохих и каких-то преступных злодеев, которые получили и были вписаны в летопись нашей истории как злодей. И Богдан Хмельницкий среди них. Вот. Это события, которые происходили в дни Умера, и из-за которых дни Умера стали траурными. Так как события эти разные и происходили в разных общинах, в разное время и при разных обстоятельствах, то не мудрено, что и траурные обычаи сложились тоже разные в разных общинах. И так как эти траурные обычаи не являются постановлением раввинов, последних санедринов и раввинов эпохи Талмуда, то поэтому они не являются такими строгими, как траурные обычаи, которые были постановлены раввинами из-за разрушения храмов. Три недели траурные между 17-м Тамузом и 9-м Ава. Этот траур, траур Умера, не такой строгий в плане запретов, которые есть. Но все равно принято не устраивать свадьбы, принято не слушать музыку, принято не стричься, бриться и так далее. Вот, и это все связано с, во-первых, со смертью учеников, многих тысяч учеников Раби Акивы, с погромами Богдана Хмельницкого, погромами времен крестовых походов и в Европе и так далее. Траурные обычаи есть разные. В некоторых общинах они соблюдаются с начала Песаха до Лагба Омера, до 33-го Омера. В некоторых общинах они соблюдаются с начала месяца Ияра, с Рошходеш Ияр, и до нескольких дней до Шавуота, а в некоторых общинах, как это, наверное, следует из Талмуда, они соблюдаются все время счета дней Умер, то есть Песаха до Шавуота. Вот. Все это было кратким предисловием к тому, что я сегодня хотел рассказать. А сегодня я хотел рассказать про Лагба Омер. Почему же, если это время такое трагичное, связанное с таким количеством бед, почему 33-е Омера, 33-й день счет Омера стал праздником? Как так получилось и что это вообще за праздник такой? И тут тоже можно найти несколько причин, почему 33-й день Омера является особенным. Первая основная причина – это годовщина смерти. В этот день умер один из легендарнейших раввинов Талмуда, Рабби Шимон бар Йохай. чтобы понять, каким образом это стало радостным днем, как бы смерть праведника, казалось бы, не очень-то и веселое событие, я должен немножко рассказать про жизнь Раби Шимона бар Йохай, кто он был такой, очень-очень поверхностно, потому что его биография и его Тора, его высказывания и истории, про которые Талмуд про него рассказывает, это отдельная тема на отдельный урок. Вот. Раби Шимон бар Йохай был одним из нескольких учеников Раби Акивы, которые у того появились после Мора, после смерти многих тысяч его учеников. И с Раби Шимоном бар Йохаем, как это описывает Талмуд, случилась следующая история. Находясь с другими раввинами и обсуждая какие-то вопросы, разговор у раввинов зашел про политику. Начали говорить про политику. И один из раввинов, коллега Раби Шимона бар Йохая, сказал, что римляне, в принципе, это молодцы. Они много чего хорошего сделали в Святой Земле, в Израиле, построив мосты, проложив улицы, бани и так далее. Другой коллега Раби Шимона бар Йохая ничего не сказал, промолчал, а Раби Шимон бар Йохай, парировав это высказывание, прокомментировал и сказал, что римляне все, что они сделали для себя, для своего блага. Они построили мосты и улицы, чтобы собирать налоги. Они построили бани, чтобы заниматься там всякими непотребными вещами. И, в общем, ничего хорошего римляне не сделали. Через какое-то время информация про такие высказывания, которые могли бы повредить политике и статусу власти Рима, дошли до римлян, которые заочно приговорили Раби Шимона бар Йохая к смертной казни за его слова. Он был вынужден убежать и со своим сыном прятаться. Много лет Раби Шимон бар Йохай вместе со своим сыном прятался в пещере, в которой чудесным образом они не только смогли выжить, питаясь чудесно выращенной Всевышним деревом, которое, я забыл, как это дерево называется по-русски, у которого такие стручковые плоды. И там в этой пещере, рядом с этой пещерой появился родник, из которого они пили воду. И Раби Шимон бар Йохай вместе со своим сыном медитировали, обсуждали традицию Торы, полученную ими от их учителей, и всячески духовно развивались там, достигнув больших высот. Выйдя из этой пещеры, по прошествии многих лет, они переродились...
Уважаемый Раф, рожковое, я тоже долго...
Рожковое дерево, абсолютно верно. Вот, кстати, эта фотография, как люди верят, фотография того самого места, где мог прятаться Раби Шимон бар Йохай со своим сыном. Может, да, может и нет. В принципе, это особой роли не играет. Так вот, Раби Шимон бар Йохай был в то время один из толпов еврейской традиции. И несколько, как полагают раввины, несколько основных, самых первых записанных трудов по устной Торе были записаны именно учениками Раби Акивы, в том числе Раби Шимоном бар Йохаем. И также мы полагаем, что Раби Шимон бар Йохай с помощью своей великой мудрости смог передать сложнейшие философско-мистические концепции мироздания своим ученикам. И В день его кончины, как объясняют раввины, как объясняет наша традиция, эти ученики смогли осознать, понять или принять эту традицию, которую они получили от Рабби Шимона бар Йохай, которая в просторечии называется Каббала. Чуть попозже, очень кратко, я попытаюсь объяснить, что ж это было такое. Вот. И книга Зоар, комментарий на Тору, объясняет, рассказывает, что когда Рабби Шимон бар Йохай ушел в иной мир, умер, его хотели похоронить жители деревни Ципори. И они вступили в конфликт с жителями места, которое называлось Мирон, холма Мирон. И они, в общем, спорили, где такой большой праведник будет похоронен. И дальше Зоар, комментарий на Тору нам сообщает, что гроб, носилки, на которых лежало тело Рабби Шимона бар Йохая, поднялись над землей и чудесным образом переместились в место их будущего захоронения в сопровождении некого огненного столпа. То есть чудесное было дело. И таким образом Рабби Шимон бар Йохай был похоронен на горе Мирон, где и в наше время находится его могила. Правда, это не просто, как мы себе можем представить, могила. Это сейчас целый комплекс большой. И в годовщину его смерти, в Лаг-Ба-Омер, там собирается много тысяч людей, чтобы этот особый Йорцайт, который получил название Илула, чтобы почтить память с помощью песен, слов Торы и так далее, почтить память этого праведника. Вот много тысяч людей там обычно собираются. Это основное событие, которое произошло в Лаг-Ба-Омер. Про это можно отдельно еще как минимум несколько часов говорить, но я бы хотел рассказать еще об нескольких вещах, которые произошли или которые имеют связь с Лаг-Ба-Омером, с 33-м числом Омера. Есть несколько версий, как понимать, как интерпретировать сказанное Талмудом о том, что в результате мора много тысяч учеников Рабби Акивы умерли между Песохом и Шавуотом. Что это значит? И да, сейчас, как я вижу, регламент не позволяет прочитать и рассказать про все эти версии, но, в общем, существует вариант, что мор, эпидемия пошла на убыль 33-го числа Омера, либо она закончилась 33-го числа Омера, либо мор продолжался 33 дня между Песохом и Шавуотом. Как бы там ни было, получается, что Лаг-Ба-Омер также каким-то образом связан с этим. То есть, что трагедия смерти учеников Рабби Акивы имела некий переломный позитивный момент, связанный с 33-м числом Омера. Поэтому Лаг-Ба-Омер – это тоже праздник вот этого дела. И вообще вот эта идея, что 33-й Омер является переломным моментом в чем-то, что что-то изменилось к лучшему, история повернулась другой стороной, мы смогли увидеть вторую сторону монеты и так далее. Это основной лейтмотив Лаг-Ба-Омера. Будь то смерть Рабби Шимона бар Йохая, которая, казалось бы, трагедия, большой раввин, большой праведник умер, но он оставил после себя большое наследие, мистическое понимание и знания Торы, что вроде как что-то позитивное. Будь то переломный момент или завершение мора, который унес многие тысячи жизней учеников Рабби Акивы. И еще несколько моментов. В Талмуде есть, в трактате Рош ха-Шана, раввины на самом деле спорят, когда был сотворен мир. Был ли он сотворен, как принято считать, и то, что является основным основной позицией в первого числа месяца Тишрей, и поэтому мы празднуем Новый год Рош ха-Шана тогда, либо он был создан первого Нисана, месяца Нисан. Сам этот спор, это тоже отдельная тема, но как бы там ни было. Если мы возьмем за отправную точку позицию, что мир был создан первого Нисана, и просмотрим текст Торы и составим некую хронологию, то получится, что потоп во времена Ноаха начался как раз в Лаг-Бо-Омер. И тут, казалось бы, тоже вроде ж ничего хорошего нет, потоп начался. Но, с другой стороны, опять вновь прослеживается эта идея, что история повернулась по-другому. История пошла по другим рельсам. И еще нужно упомянуть, Хатам Суфер, один из величайших средневековых раввинов, полагает, делая тоже некий расчет, основываясь на тексте Торы, что ман начал выпадать в пустыне, соответственно, тоже в Лаг-Бо-Омер. Вот. Это тоже было неким переломным моментом. Есть еще, я слышал, это не совсем традиция наших мудрецов, но полагают, что переломный момент в восстании Бар-Кохбы тоже наступил в Лаг-Бо-Омер. И да, восстание, конечно, в конце концов Бар-Кохбы во втором веке нашей эры было подавлено римлянами, Бар-Кохба был убит, но как бы там ни было, два года, два с половиной, три года евреи получили независимость для страны, для еврейской страны от римлян, и даже чеканили монеты с именем Шимона Бар-Кохбы и с изображением храма. Вот. Вот, это Лаг-Бо-Омер. Это Лаг-Бо-Омер. Я рассказал очень поверхностно об этом дне и о его значении, но мне кажется, иногда полезно получить общий охват какой-то темы, не вглубляясь, не вкручиваясь очень сильно в нее. Вот, и поэтому я думаю, слушая других лекторов, других раввинов по этой теме, вы глубже сможете понять то, что они говорят после моего такого введения. Теперь, используя несколько последних минут регламента нашего урока, я бы хотел очень быстро поговорить про две другие темы, которые косвенно связаны с Лаг-Бо-Омером. Это, во-первых, что такое Каббала? Вот те самые знания, которые Рабби Шимон бар-Йохай передал своим ученикам, и что очень часто всплывает в социальных сетях и в других средствах массовой информации. Мы часто слышим Каббала, Каббала. Что это такое? Объяснить, что такое Каббала, не изучая Каббалу, довольно-таки сложно. Всегда легче объяснить, что не Каббала, чем объяснить, что такое Каббала. И поэтому, скорее всего, я буду объяснять именно с этой позиции, объясняя противоположную точку зрения, что не является Каббалой, но чуть-чуть также затронем саму тематику этого предмета. Вообще, по-простому, когда люди слышат Каббала, или когда люди пишут это слово, или говорят, подразумевают три абсолютно разные вещи, которые не обязательно связаны друг с другом. Чаще всего под словом Каббалы люди подразумевают теософию, это некое учение о духовных материях, о духовных мирах, и это наиболее распространенное понимание термина Каббала. Иногда люди понимают под Каббалой некие магические практики, какое-то волшебство, либо что-то секретное и так далее. Еще часто слово Каббала используется как некие медитативные практики в этом смысле, что Каббала — это некая практика познания себя и так далее. На самом-то деле слово «каббала», само слово «каббала» обозначает, если перевести его дословно, оно обозначает «полученная традиция». И в Талмуде слово «каббала» часто используется для обозначения традиций, полученных от пророков, либо слова пророков, книги пророков называются «каббалой» в Талмуде. То есть «каббала» — это не обязательно магические практики, либо что-то такое, медитация. Это полученная традиция. Традиция чего? Неких знаний, которые можно назвать некой механикой работы или взаимодействия материального и духовных миров. То есть это очень такая философское, эзотерическое сложное учение, основанное на традиции Торы, полученной на горе Синай от Всевышнего через Муше, который объясняет, как работает наш мир через призму духовных каких-то неосязаемых вещей. Вот это по-простому, очень по-простому, что такое каббала. Это очень сильно, но есть, нету времени сейчас про это больше рассказывать, есть существенная разница между тем, что я рассказал, и с классической философией. Классическая философия — это все-таки какие-то знания, которые для другого чего-то используются. Но это опять-таки другая тема. Знания, вот эти каббалы, полученные традиции, они очень важны. Один из важнейших раввинов самого этого учения каббалы, Рав Хаим Виталь, который жил в Цвате в конце 16 века, он сам пишет, что заповедь изучения Торы не выполняется, если человек не постигает пардес. Пардес – это аббревиатура нескольких способов познания изучения Торы, в том числе сот, глубинного, вот это то, что называется каббалы. То есть, грубо говоря, если человек не изучает каббалу, получается, что он не выполняет заповедь изучения Торы в полной мере. Вот. История каббалы — это тоже отдельная тема. Первые, всегда эти знания передавались устно от учителей к ученикам. И первая записанная книга, основанная на этих знаниях, была, как полагают, была записана, была оформлена в виде текста в X веке. И эта книга называется «Сефер Ицера». В XII веке появилась книга, которая называется «Абаир». И письменный Зоар, комментарий на Пятикнижие, комментарий на Тору, появился в XIII веке. География развития этой области изучения Торы, которая называется «Каббала», тоже довольно-таки обширная и часто меняющаяся. В XIII веке центром каббалы можно назвать Жирона, город Жирона и все общины, которые находились возле нее. В позднее средневековье, 16-17 век, это земля Израиля, это Цфат в первую очередь. И в 18-19 веке это движение хасидизма, возникновение хасидизма, Меджибуш и так далее. Вот. Это тоже очень интересная тема, история каббалы. Это сейчас только, как говорится, по верхам мы прошлись. Самое главное, что я хотел рассказать, это как вот эту традицию, как эти знания необходимо изучать. В принципе, все черным по белому написано в самом Талмуде. В Талмуде сказано, что вот эти, это учение, эту традицию «Маасе Брейшит», Маасе Меркава, можно учить только с двумя, либо с одним учеником, то есть это не должно быть чем-то массовым, популярным, и то только при условии, что ученики являются сведущими в Торе, что они очень хорошо знают все остальное. Почему плохо изучать каббалу, исследовать вот эти мистические знания, не зная другие области Торы? В чем может быть проблема, я могу пояснить на одном примере, который мне который я где-то услышал, не помню от кого, не помню где, но пример мне понравился. Представим себе, что мы заказываем себе пиццу. Сейчас пиццу можно заказать за 3 секунды, приложение в телефоне, нажав на кнопку, и нам уже через какое-то время, через полчаса принесут пиццу. Съесть пиццу занимает в среднем где-то минут 20. Вот. И представим себе, что мы заказываем пиццу каждую минуту. И в приложении это очень легко сделать. Каждую минуту мы нажимаем кнопку, вызываем курьера, который к нам принесет пиццу. Но съедаем мы пиццу только за 20 минут. Что получается? Получается, что возле нашего дома, возле нашей двери растет и растет гора несъеденной пиццы. И через какое-то время ее становится так много, она начинает портиться, начинает гнить, запах весь. И в конце концов мы еще и много денег на нее потратили. Вот такой пример. И это то же самое можно себе представить человека, который начинает изучать вот это мистическое знание каббалы, которое объясняет устройство высших духовных миров, не поняв, как работает наш мир материальный и не поняв какие-то основные основы Торы. То есть он заказывает пиццу, не успевая съесть то, что у него уже есть. И в итоге это приносит ему только убытки, как в материальном, так и в духовном плане. И Шулхан Арух вообще говорит, что есть раввины, которые не советуют изучать каббалу до достижения 40-летнего возраста. По той причине, что, во-первых, в 40 лет какой-никакой у человека есть жизненный опыт, и у него есть семья, которая сможет его поддержать, если что-то пойдет не так. А пойти не так может все, что угодно. Как, например, в том же трактате Талмуда Хагига рассказывается о 4 величайших, на самом деле, раввинов, которые постигли те самые глубины понимания Торы, и не для всех это хорошо закончилось. Один, Бен Азай, умер вообще, Бен Зума сошел с ума, Ахер стал вероотступником из-за тоже какого-то, видимо, помутнения рассудка, которое случилось с ним из-за изучения каббалы. И только Раби Акива, опять Раби Акива, вышел невредим. То есть тут, как говорится, не 50 на 50, а тут 25%. Вот. То есть опасное это дело изучать каббалу. Вот. И поэтому как бы тут очень просто. Чтобы эти знания понять, довольно-таки сложные, которые излагаются все-таки не с помощью пророчества или какой-то медитации, а излагаются словами, нужно эти слова хорошо понять. Чтобы терминологию слова понять, нужно изучить все, на чем эти слова основаны. Основаны они на других областях еврейской традиции. Вот поэтому изучение каббалы без глубокого познания и понимания всех остальных частей Торы, это просто, ну, это не только бесполезно, но и даже в каком-то мере может быть опасным делом. Я вышел уже из регламента 40 минут, и очень хотелось бы тоже поотвечать на какие-то вопросы, возможно, какие-то, если они у вас возникли, что-то прояснить. И предлагаю сейчас заняться именно этим.
Ох, уважаемый Рав, сразу видно, что вы в Германии живете, потому что у вас все четко, прямо по минуточкам, по времени, и опыт школьного учителя тоже явно сказывается. Спасибо вам большое, потому что явно урок классно подготовлен, очень вкусно, очень последовательно, очень здорово. То есть вот для тех даже людей, которые начинают, и даже для опытных, мне кажется, очень полезно. Спасибо вам большое. И я вижу здесь поднятая рука. Малка, вы можете, если вопрос у вас по теме, конечно, я сейчас включу микрофон. Еще люди, которые хотели задавать вопросы. Госпожа Ольга, здесь я видела, тянула руку. Пожалуйста, пишите в чат или поднимайте руки. А у меня пока такой вопрос. Уважаемый Раф, я слышала, что Аризаль, он отменил вот этот запрет про изучение Торы до 40 лет. Так ли это?
Сам автор Шулхан Аруха приводит в своем своде законов это только как мнение, что есть такие, которые полагают, что изучение Каббалы можно начать только достигнув 40-летнего возраста. Многие комментаторы объясняют это рациональным подходом этих раввинов. То есть это не как бы с возрастом, конечно, много всего меняется, человек получает опыт и так далее, но при достижении 40-летнего возраста не происходит какое-то переключение в сознании человека, когда открывается некий канал, когда он может эти знания как-то в большей мере постичь. И поэтому как такового запрета изучать Каббалу в каком-то возрасте не существует, и многими современными раввинами это объясняется рационально и больше как совет. То есть если... Причем рационально это объясняется относительно негативно. Комментаторы Шулхан Аруха говорят, почему 40 лет? Потому что обычно в 40 лет у человека есть уже семья, есть дети, которые смогут за человеком позаботиться, если что-то в процессе изучения пойдет не так.
Спасибо большое. Сейчас давайте по мере поднятия рук. У нас, я помню, первой поднимала Сара. Сейчас, секундочку. Сара, говорите, пожалуйста, вы можете включить себе микрофон. Лиманская. Включите микрофон. Сара, если вы слышите, пожалуйста, у вас была поднята рука, включите себе микрофон. Вот так я вам сейчас отправляю запрос, чтобы вы себе включили микрофон. Напишите ваш вопрос в чат. Мы пока даем слово Малке. Малка, можете включить микрофон? Ну, досада, подняли руки и не хотят говорить.
Страшно.
Да, вот секундочку, да, есть у нас. Ого, смотрите, сколько народу. Руки, лес. Сара, мы слушаем вас.
Да, вы извините меня, я нечаянно по микрофон. Ну, в принципе, мне интересно, конечно, много вещей по этому поводу. Но сейчас я, честно говоря, не готова спросить. Это я нечаянно. Извините меня, пожалуйста.
Хорошо. Спасибо. Следующий у нас Ирина подняла руку. Сейчас, секундочку. Ирина, даем вам слово.
Да. Знаете, я, к сожалению, первый раз, по-моему, без карандаша, типа, конспекта. Вот это моя мечта академически, вы знаете, вот как в школе. Вот сколько сегодня можно было записать, всегда хотелось знать хронологию. Потому что, нет у нас академических знаний, в отличие от тех, кто этим, там, скажем, с детства учит, да, и то, наверное. Вот эти все фамилии, хронология всех великих, когда они, так сказать, творили, вот и все. Вопрос такой. Дайте, пожалуйста, короткий ответ. Вы хотя это объясняли. Вот когда люди несведущие или вообще просто так ляпают что-то насчет Каббалы, какой должен быть ответ, что такое Каббала? Хотя бы, вот вы говорили об этом, но я сейчас, во-первых, у вас ответ все равно был очень такой мягкий. Что-нибудь порезче такое дайте, как ответить, чтобы не говорили, что это какая-то магия там или там, ну, понимаете, да, как правильно ответить на вопрос или не вопрос насчет Каббалы?
Я бы сформулировал это таким образом. Хотя это очень сложная задача про такую большую, обширную тему в нескольких словах что-то сказать. Я бы сформулировал ответ на вопрос, что такое Каббала, так. Каббала – это совокупность знаний, которые передаются по еврейской традиции, которые объясняют и пытаются найти ответ на два основных вопроса. Это каким образом был создан наш мир и каким образом наш материальный мир взаимодействует с духовной реальностью, с духовным миром. Вся совокупность знаний, которая отвечает на эти два вопроса. И по поводу хронологии очень рекомендую книгу «Еврейские мудрецы», которую тоже можно почитать на сайте Талдот, если я не ошибаюсь, онлайн.
Так, это название прямо книги, да?
Да.
Да, хорошо. Спасибо огромное. Спасибо большое. Очень приятно было ваше представление, так сказать, сегодня. Спасибо большое всем. Мирьям, вам тоже.
Спасибо, Ирина, вам большое спасибо. Вы наш постоянный слушатель и участник наших уроков. Спасибо вам большое. Буду верить в то, что это не последняя наша встреча с Равом Суровцевым. Друзья, присылайте вопросы. Я, конечно, как всегда, могу поддержать и задавать вопросы, но урок был в первую очередь организован для вас. Вопрос. Уважаемый Рав Даниэль Нафталис, скажите, пожалуйста, откуда взялась такая традиция жечь костры? Сегодня в Иерусалиме уже жгли, но жгли школьники и их родители, для того, чтобы явно не было скопления народа. Завтра на Мироне будет большое кострище, не только на Мироне, да, по всей земле Израиля, везде там доски собирают, деревья сухие валяются. Откуда эта традиция? С чем она связана?
Есть два абсолютно диаметральных подхода, в том числе у раввинов. Есть те раввины, кто полагают, что этот обычай мог возникнуть по ошибке из-за неправильной трактовки корреспонденции средневековых раввинов. Это позиция номер один. И да, есть раввины, которые так полагают. Есть же кто объясняет, что этот обычай связан как раз таки с тем, что написано в Зоаре, с определенными чудесными событиями, которые происходили при кончине, при смерти Раби Шимона бар Йохая, про какой-то огонь, который появился возле его тела и так далее. И что это связано каким-то образом с этим. Какая точная связь и каким образом зажигание костров что-то в нас меняет, скажу честно, не кривя душой, я не понимаю. Но такое есть. То есть есть такой обычай.
Самое главное, не прыгать через эти костры, чтобы у нас ничего не поменялось к худшему, только к лучшему. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то еще дополнительные традиции, связанные с тем праздником, который, я напомню, наступает завтра вечером?
Самый основной обычай – это рассматривать этот день как полупраздничный день, соответственно, не говорят молитву Таханун. И, в принципе, это основное. И связаны с этим обычаи, которые связаны с еврейскими похоронами и так далее. У некоторых людей существует традиция читать специальные тексты, петь специальные песни, в том числе вспоминая наследие и традицию мистического объяснения Торы Раби Шимона бар Йохая. В некоторых сидурах эти тексты есть, эти песни есть. И для живущих в Израиле есть еще тоже обычай, который появился. Он в средние века появился, но в последнее время стал довольно-таки популярным. Это посещение могилы Раби Шимона бар Йохая в годовщину его смерти в Лаг ба-Омер.
Ну, тогда я всех приглашаю, вас тоже, уважаемый Рав, завтра, уже прям ровно через 24 часа подключайтесь к нашему уроку с Равом Исраэлем Яковым, с большим знатоком Каббалы, между прочим. И в конце урока с Божьей помощью будет подключение, прямой эфир с горы Мирон. Я занимаюсь тем, чтобы организовать это. Надеюсь, что получится. Вот. И музыку уже можно слушать, правда? Инструментальную, Blackbomber.
Да.
О, то, чего нам всем не хватало.
Но есть разные позиции у раввинов по этому вопросу. Угу. Пожалуй, нужно следовать традиции своей общины или спросить своего раввина, как. Есть кто не слушает Blackbomber, тоже музыку?
Многие, которым не терпится привести свою шевелюру в порядок, спрашивают, можно ли уже начать стричься? Можно? Тоже спрашивать у раввина?
Это тоже то же самое. Есть разные позиции у раввинов по этому вопросу. Все зависит от конкретного обычая, которому человек следует в вопросах соблюдения траура в дни умера. И это все связано.
Хорошо. Спасибо. Следующий вопрос из чата пришел. Много слышим о том, как использовать энергию Лак-Баомер при помощи особых действий, кроме молитвы, и говорят о многих случаях личного избавления. Но наша слушательница говорит, что как-то это выглядит сомнительно. Давайте развеем эти сомнения.
Использование энергии, это я ничего про это не могу сказать, потому что я не совсем понимаю, что имеется в виду под этим термином. Но вообще в традиции считается в нашей, что все дни между Песохом, лежащие между Песохом и Шавуотом, дни Омера, являются некой возможностью ускоренного духовного роста. Потому что наша история началась с выхода еврейского народа из Египта и последующего принятия Торы на горе Синай, которое произошло через 49 дней, на 50-й день после этих событий. И верится, что какая-то вот та самая основа стала нашей некой духовным геном, который можно каждый год заново использовать. Поэтому, да, время между Песхом и Шавуотом можно использовать для духовного роста. Многие по-особому изучают Тору и рассматривают, анализируют свой характер, выстраивают свое поведение, потому что есть некая помощь с небес. Как на это влияет Лак-Баомер и является ли это каким-то особым днем в этом контексте? Честно скажу, я не знаю.